Под огнещанином разумелся только муж княж высшего разряда, боярин, думец княжеский, но не грить, не простой член дружины, который, собственно, не принадлежал к огнищу или двору княжескому. К огнещанам, как видно из правды, принадлежал Тиун княж, но не вообще, а только огнищный и конюший. Тиун в готском переводе Библии Улфилы является в форме «диус» и в значении «от кетес» – «домочадец», «слуга», «раб». Звание Тиуна, как оно является в наших древних памятниках, можно означить словом «приставник» с неопределенным значением. Приставник – смотреть за домом, за конюшнею, за судом, за сбором доходов княжих, за селом княжем. Тиуны могли быть у князя и у боярина. Они могли быть и свободные, если примут на себя эту должность, рядом, но это было уже исключение. Сельский тиун княжий или ратайный, если был холоп, то за него положена была вира в 12 гривен. Если же был свободный человек, но рядович, то есть такой тиун, который, вступая в должность, не вошел в холопство, но порядился, вошел с рядом, то за такого вира была только в 5 гривен, потому что для князя было гораздо важнее потерять своего холопа, чем вольного рядовича. Те же самые виры брались за тиунов холопий и рядовичей боярских. Вообще князь увеличивал виру за своего служителя, смотря по важности последнего. Что касается до отроков князя, то они составляли его домашнюю прислугу, они по летописям служат за столом князю и гостям его, убирают вещи по княжему приказу, князь посылает их с поручениями и тому подобное. Кроме дружины, войско составлялось также из жителей городов и сел, набиравшихся по случаю похода. Эти полки явственно отличаются от дружины под именем воинов, воев, в тесном смысле. Так читаем в рассказе о убиении святого Бориса. «Сказала ему отцовская дружина, вот у тебя дружина отцовская и воины, вои». Другое место, из которого также виден двойственный состав княжеского войска, встречаем в рассказе о походе Владимира Ярославича на греков. «Прочие воины Владимира были выкинуты на берег числом 6000. И хотели возвратиться в Русь, но не пошел с ними никто из дружины княжеской». Но мы не должны ожидать от летописца постоянно резкого различия в названиях «дружина» и «вои». Если он говорит, что князь взял с собою много воев из разных племен, то он не прибавит, что он взял с собою дружину и воев. Подразумевается, что дружина должна идти с князем, и в таких случаях везде дружина включается в число воев. С другой стороны, от дружины не было производного «дружинник», «дружинники», и потому вместо этого производного употреблялось также «вои». «Вои» значило вообще «все военные вооруженные люди». Наоборот, дружина означала в обширном смысле совокупность всех военных вооруженных людей, войска и в тесном смысле приближенных к князю людей, которых военное дело было постоянным занятием. Это двоякое значение дружины всего виднее в рассказе о войне Мстислава Тмутараканского с Ярославом. Мстислав с вечера исполчил дружину и поставил северян в чело против варягов, а сам стал с дружиною своею по крылам. Мстислав, на другое утро, увидя лежащие трупы северян и варягов, сказал: «Как не радоваться? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина моя цела». Кроме собирательного, дружина в смысле войска, армии, употреблялось еще слово «полк». Слово «дружина» имело еще невоенное значение, в котором может переводиться словом «свои», «наши». Например, древляне спросили Ольгу: «Где же наша дружина?» То есть послы, которых они прежде отправили в Киев. Было сказано, что вои, то есть не дружина, набирались из народа населения городского и сельского. Так набирали войско из племен Олег, Игорь, Владимир. Так Ярослав вывел против Святополка горожан новгородских и сельских жителей с их старостами. Видно, и в этот период, как в последующий, князь объявлял о походе в городе народу, собравшемуся на вече. Здесь решали выступить, и сельское народонаселение выступало по решению городового вече. Как видно, отец выходил в поход со старшими сыновьями, сколько бы их ни было, а младший, также взрослый уже, оставался дома для охранения семейства. По окончании похода войско, набранное из городского и сельского народа населения, распускалось. Оно пользовалось добычей. Князья выговаривали у побежденных дань в его пользу. Олег требует с греков по 12 гривен на ключ, то есть на каждую лодку, без различия между дружиной и воями, набранными из разных племен. Дружина, разумеется, имела ту выгоду, что участвовала в ежегодных данях с греков из своих племен, вообще во всех доходах княжеских. Ярослав, победив Святополка, наградил щедро помогших ему новгородцев, сельчан, однако меньше, чем горожан. Горожанин был сравнен с сельским старостою. Но ясно, что когда народонаселение призывалось не к далекой наступательной войне, а к защите своей земли от нападения врагов, например, печенегов, то не могло быть речи о награждении. Воины могли довольствоваться только добычей, если, прогнав врага, отбили обоз, брали пленников. Дань с побежденных бралась и на долю убитых ратников и шла к их родственникам. Сельчане приходили в поход своими старостами. Горожане относительно военной службы разделялись, как видно, на десятки, сотни. Таково было обыкновенно военное деление у народов. В летописи упоминаются десятские, сотские. Без всякого сомнения был выше начальник над этими отделами, долженствовавший носить соответственное название тысяцкого. Этого названия мы не встречаем в дошедших до нас списках летописей в описываемое время. Встречаем одно неопределенное название воеводы. Но в следующем периоде мы встретим, что тысяцкий называется также воеводою, вследствие чего под воеводою первого периода можно разуметь тысяцкого. Тысяцкий, по соображению всех известий об этом сане, был воеводою земских гражданских полков, выбиравшийся князем из дружины. Если Ян, сын Вышаты, был тысяцким в Киеве в 1089 году, то нет сомнения, что отец его, Вышата, занимал ту же должность прежде, при Ярославе. Подтверждение этому находим в летописи. В 1037 году послал Ярослав сына своего Владимира на греков и дал ему много войска, а воеводство поручил Вышате, отцу Янову. Когда поднялась буря и прочие воины, то есть земские полки, были выброшены на берег, то никто из дружины княжеской не хотел идти с ними. Один Вышата вызвался. «Я пойду с ними», — сказал он. «Останусь жив с ними вместе, погибну вместе с своими, с дружиной». Поступок Вышаты объяснится, если обратим внимание на то, что этот воевода был тысяцкий, что ему было поручено от князя воеводство над земскими полками, и он по совести не мог оставить их без предводителя. Из этого же известия видим, что земское ополчение нуждалось в предводителе из членов дружины. При святом Владимире мы видим, что во время тяжкой оборонительной войны против печенегов князь отправился раз на север, чтобы набрать полки из тамошнего народонаселения. Ходил по верховные вои, как говорится в летописи. Кроме дружины и земских полков, составленных из городского и сельского народонаселения, были еще наемные войска, составлявшиеся из варягов, печенегов и торков. Варяги обыкновенно составляли пехоту, печенеги и торки – конницу. В борьбах северных князей с южными варяги нанимались первыми, печенеги – вторыми, Следовательно, первым помогала Европа, вторым – Азия. Дружина Мстислава Тму-Тараканского состояла из казар и косогов. Надобно заметить, что печенеги ни разу не дали победы князьям, нанимавшим их. Новгородцы и варяги дали торжество Владимиру над Ярополком, Ярославу над Святополком. Южно-русское, киевское народонаселение не дало победы Святополку при Любиче. Но северское народонаселение дало торжество Мстиславу над варягами Ярослава, выдержавши натиск последних. При этом не забудем, что в пограничных северских городках со времен Владимира жили северные переселенцы. Дружина не могла быть многочисленна. Дружина Игоря, если была даже многочисленна, то пострадала много от греческого похода, а потом, без сомнения, большая часть ее ушла Святославом. Этот князь должен был кончить войну с греками по недостатку дружины, которой очень немного должно было возвратиться с Венельдом в Киев. Что у Ярополка было мало дружины, доказывает также торжество Владимира. Ярослав перебил свою новгородскую дружину за варягов. Киевская дружина должна была следовать за Святополком. Нельзя предполагать, чтобы много ее осталось после поражения последнего. При Ярославе, следовательно, имел место новый набор дружины. Дружина жила при князе, другого постоянного войска не было, а между тем предстояла беспрестанная нужда в защите границ, угрожаемых врагами. Для этого также нанимались варяги. Так новгородцы со времен Олега держат «мира-деля» — отряд варягов, которым дают определенную сумму денег, после, как видно, этот отряд уже перестал набираться из варягов, или, по крайней мере, исключительно из них, и слывет под именем Гридий. По скандинавским сагам известно, что изгнанник Олаф был у киевского князя начальником войска, посылаемого для защиты границ. Такое значение имел, вероятно, ярл Рагнвальд на севере при Ярославе. Войска в битвах располагались обыкновенно тремя отделениями – большой полк или чело и два крыла. В челе ставили варягов-наемников. Если не было наемников, то земские полки, а дружину – по крылам, сохраняя ее для решительного нападения. Когда река разделяла враждебные войска – и ни одно из них не хотело первое переправиться, то употреблялись поддразнивания. Так Святополков воевода поддразнивал новгородцев, воевода Ярославов, польского Болеслава. Перед выступлением в поход трубили. Войска сходились, ступались и расходились по несколько раз в битвах. В ожесточенных схватках брали друг друга за руки и секлись мечами. Было в обычае решать войны единоборством. Боролись в собственном смысле слова, без оружия. Схватывали друг друга руками и старались задушить противника или повалить, ударить им о землю. Естественно, что в пустынной, малонаселенной стране, наполненной непроходимыми лесами, болотами, озерами, реками, самый удобный путь для войск был водный. Водою ходили на ближайшие племена славянские, на греков, на болгар, на мазовшан. Если говорится, что Святослав ходил в поход без вазов, то разумеется, что в сухопутных походах обыкновенно возили вазы с припасами и шатрами, потому что один Святослав своими богатырями спал на открытом воздухе, подославший под себя конский потник и положивший седло под голову. Когда в поход шли на лодьях по рекам, то лошадей не брали, а конница, обыкновенно наемная, шла берегом. В сухопутных походах употреблялись лошади. Святослав спал на конском потнике, клал седло в головы. Следовательно, он ходил в поход на лошади, равно как и вся дружина его. Иначе трудно объяснить ту быстроту, с какой он по летописцу ходил на варягов. Во время сражения Ярополка с Олегом дрались на лошадях. В 1042 году Владимир Ярославич ходил на Ямь на лошадях же, но при этом очень вероятно, что русские, привыкшие ходить в лодьях и биться пеши, не были отличными всадниками, как свидетельствуют византийцы. О трудностях сухопутных походов можно судить потому, что нужно было гораздо заранее исправлять дороги и мостить мосты. Города брали с большим трудом, обыкновенно принуждали к сдаче голодом или хитростью. Ольга целый год стояла под Коростином и взяла его только хитростью. Владимир осадил Ярополка в Родне, но не брал города, а полагался на голод и предательство Блуда. Владимир не мог взять Корстуня, грозился стоять 3 года и принудил жителей к сдаче, отнявши у них воду.